подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракогрустом.
Добрий день, шановне господарство. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракогруст і удільники нашої сьогоднішньої передачі. Політологи Тетяна Чуліцька. Тетяна, добрий день.
Добрий день.
Так само політолог В'ячеслав Бобрович. В'ячеслав, привітання.
Добрий день.
І шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Дінько. Андрій, привітання. Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта попередні виніки Білоруської революції. Ну, я попрошу глядачей не чапляться до слова – революція, ці протест, ці події 2020 року, усім зрозуміло, про що йде розмова. Днями відбудеться певна годовина. 15 травня 2020 року був останній день подачі заявок у Центральну виборчу комісію на реєстрацію ініціативних груп. В певному сенсі, ну, скажімо так, юридично можна сказати, що от це і був старт того, що відбулося в 2020 році. Давайте одразу от таке, може, політико-філософське питання. Тетяна, з того, що відбулося потім, ми тоді, до речі, всі пам'ятаєте, розмовляли, а буде площа, не буде площа, як я, ну, а от повториться 10-й чи 15-й год, ну, не повторилося нічого. Але наскільки от те, що відбулося потім, було передвизначено тим, що Лукашенко такий, як він є, Папарика такий, білоруське громадство таке, яке воно є.
Ну, гэта сапраўды філасофскае пытанне, наколькі перадвызначана. Я, напэўна, скажу, што, на мой погляд, дакладна змянілася ў Беларусі за гэты год. За гэты год тое, што адбылася такая дыверсіфікацыя і палітычнага поля, і грамадскай супольнасці. І калі з палітычным полем, я думаю, што ўсё ж, ну, больш-менш нам зразумела, і я б нават казала не пра рэвалюцыю, калі ўж казаць пра некія тэрміны і канцэпцыі тут, а я б казала, што мы зараз знаходзімся ў сітуацыі такой палітычнай крызы, і яна не вырашаная, і гэтая крыза нікуды не дзелася, не падзелася. Але калі вертацца да тых зменаў, якія адбыліся, то перш за ўсё я б казала так пра тое, што з'явіліся і новыя людзі, і новыя грамадскія ініцыятывы. І ўвогуле адбылася ўсё ж такі значная палітызацыя беларускага грамадства. Да 20-го году доўгі час, напэўна, з канца 90-х, ўсё ж такі беларускае грамадства было такое дэпалітызаванае. То бок людзі не цікавіліся палітыкай, не хацелі цікавіцца палітыкай, яна іх не хвалювала. І тое, што адбылося вось год таму, калі мовно можемо казати, що широкі маси прийшли у політику в Білорусі, це, на мій погляд, значна така зміна, і це те, що немогчимо, ну і складно, щиро кажучи, було чекати. Але, звісно, коли ми там поглядимо, що все ж таки були організації громадянської супольності, все ж таки були там події до цього, то не те, що це зовсім не чекано, але це було складно предсказати. Ну, мені, принаймні, було складно предсказати. І я думаю, що ось ці зміни менавіта у громадстві і зміни у громадстві до політики – гэта тое, што будзе вызначаць і далейшае развіццё Беларусі. Зараз, канешне, ёсць такія дыскусіі, ці стане беларускае грамадства ізноў апалітычным, але па пытанням і па тым сацыялагічным дадзеным, якія мы бачым, можна заўважыць такія трэнды, што людзі, хаця яны там могуць не выходзіць праз рэпрэсіі на пратэсты, але сказаць, што яны вернулись у такой ситуации, какая была до выборов, я бы не казала. Мне подается, что нема у нас таких сведений. Вот, короче, когда я обогульняюсь, то я бы казала, что вот 2020 год и его подеи для Беларуси стали такой нечеканностью. Самое главное, что отбылося, это такие истотные змены и на политичном поле, и у сферы грамадства, і менавіта вось з'яўлення новых суб'ектаў палітычных, перш за ўсё, але таксама з'яўлення шмат якіх грамадскіх ініцыятываў, а таксама змены ў стаўленне самого шырокага грамадства, шырокай публікі, так можна сказаць, да палітычных праблемаў, якія ўжо больш не з'яўляюцца перыферыйнымі, незначнымі і якія там не хвалююць людзей. Напэўна, так.
Вячеслав, вы яшчэ да 20-го году, шмат, здаецца, гадоў, пісалі пра, як вы называлі яе, халодную грамадзянскую вайну. В этом сэнсе вы, как бы это сказаць, ну, інтэлектуальна задаволены, што адбылося. Бо ў пэўным сэнсе, ну, вот як бы высветлілася, што і сапраўды напружанне вельмі высокае, і вот яно і выплюхнулася, яно і эта халодная грамадзянская вайна стала, ну, калі не гарачай, то цёплай.
Ну, смотря чым доволен или недоволен. Если конкретно вот именно данным, да, аспектом, который вы заметили, конечно, доволен тем, что гражданской войны не было. Ну, так же, как и любой другой гражданин, я думаю, наше общество доволен этим. Хотя многие просто как бы, не мыслят в этом направлении. То есть они считают это некой выдумкой, да, что победа может быть легкой и никакой гражданской войны как бы, и так далее. Но, на мой взгляд, вот то, что я писал до того, во время этих протестов, я увидел вот гораздо более отчетливо. Причем, ну, я наблюдал, конечно, это в пространстве виртуальном, но это как бы не, нисколько не умаляет как бы, достоинства вот этих наблюдений, потому что было видно вот буквально по дням, да, как нарастает вот этот антагонизм, как вот-вот мы уже сейчас с вами посчитаемся и так далее. То есть накопившись, это естественно, на накопившееся недовольство за долгие годы, оно, конечно, могло выплеснуться в вот, буквально физическом, да, выражении. Но этого не случилось, и я, собственно, писал об этом как-то, что на самом деле из-за того, что я много пишу о гражданской войне, это не значит, что она вот-вот начнется. Я как раз пишу для того, чтобы она не начиналась, чтобы мы просто понимали эту опасность. И по большому счету я никогда, я на протяжении всего этого периода 20-го года, я не верил, что она начнется по разным причинам. Но прежде всего потому, что система довольно сильна. И гражданские войны бывают в тех случаях, когда власть достаточно сильно ослабеет, и когда возникают сомнения, в том числе и у представителей самой власти, сомнения в том, на какой стороне быть. Вот тогда уже возникает реальная угроза гражданской войны. Потому что тогда силы, противостоящие друг другу, становятся примерно равными. Но на протяжении прошлого года эти силы равными, на мой взгляд, не были. Вы можете со мной поспорить, это можно предметно пообсуждать. Но, тем не менее, просто преимущество явно было на стороне протестующих в информационном плане. Но в плане ресурсном, в плане там, таком политологически, если копнуть более глубоко, равенства сил не было.
Андрей, у мяне да вас падобнае пытанне. Ну, вот мы памятаем этот мем, які з'явіўся, дарэчы, вельмі хутка пасля вось 15 траўня, як толькі пачалася кампанія, як толькі пачаліся апытанні, у тым ліку і на нашай ніве, на Тутбаі. І мем «Саша 3%». Ужо потым, калі пачаліся пратэсты, калі пачаліся сутыкненні ў жніўні, так само такая думка была популярная, что на тым баку, ну, вот это АМАП с тваром, так бы мовить, Карпенкова, а народ на этом баку. Народ, вот, есть народ, и есть это черные, эти оливковые, там, шифты АМАП. Это так, вот, те все ж таки размовы идет про раскол. Каштовностный раскол белорусского громадства, белорусов супрот белорусов, которые тут справа не только может быть Лукашенко, он просто показник, а вот что мы настолько разные, мы как бы як, вот две Беларуси сутыкнулись, не?
По-перше, я абсолютно не згодны с этой метафорой громадянской войны. Это вельми прыгожее перабольшение, это моцное перабольшение. Напружение в белорусском грамадстве и теперь не дошло до ситуации вострага канфлікту, калі б вялікая колькасць людзей выкарыстоўвала б насілля супраць сваіх палітычных праціўнікаў, а тым больш бы гэтага не было раней. Увогуле тут мне падаецца, што ўлады часам нагнятаюць адмыслова гэтае пытанне, яны падаюць сітуацыю так, нібыта тут як бы ёсць нейкая ўжо тэрарыстычная барацьба супраць улады. Але за ўвесь час гэтага канфлікту ніводзін сілавік беларускі не быў не загінуў і не быў паранены агнестрэльнай зброяй. Это зусім не тое нават, што допустим, цяпер адбываецца ў Мьянме. Што да там 3%, 30%, я хачу нагадаць прыклад таго, прыклад першых свабодных выбараў у краінах савецкіх сатэлітах, калі яны вызваліліся з-пад савецкага кантролю. І на першых свабодных выбарах у Германскай дэмакратычнай рэспубліцы, у Чэхіі, у тых краінах, дзе, здаецца, і ранейшы рэжым быў цалкам дыскрэдытаваны, дзе сілы апазіцыі былі моцныя, дзе як бы вот было кожнаму зразумела, што гэта канец сістэмы. У выпадку Германскай дэмакратычнай рэспублікі, ось яны ўжо у Федэратыўнай рэспублікі Германіі ўступілі, дарогі назад няма. І на тых выбарах партыі былога рэжыму, гэта значыць партыя дэмакратычнага сацыялізму Германіі і камуністычная партыя Чэхіі, Чэхаславаччыны тады, яны атрымалі ад 15 до 20% галасоў. На свабодных выбарах, дзе вот, было зразумела, што іх час сышоў, ну, 15-20% насельніцтва галасавалі за іх. І гэта натуральна, таму што ў іх ёсць свае ідэалогіі, ёсць свае прыхільнікі, і вялікая частка тагачаснага грамадства і ў тых краінах, якая была уплеценая ў гэтую ранейшую сістэму, агентура Штазі, агентура чэшскай бяспекі, наменклатура, часткі апарату, людзі, якія баяліся, з тых ці іншых прычын галасавалі за гэтыя партыі. Нават там это было 15-20%. Так, у Беларусі, відаць, ну, гэты крах сістэмы, якім для нас з вамі ўжо, напэўна, ён відавочны. Так, што вот яна ўжо пацярпела паразу, толькі пытанне цяпер, калі гэта яна зразумее, калі гэта стане выліецца ў яе сыход. Ён яшчэ зусім не відавочны для многіх людзей. Але пытанне, для мяне пытанне, ведаеце, ну, пры дэмакратыі нема розніцы па вялікім рахунку, так, за ця галасуе 3%, ці за ця галасуе 49%. Але калі за ця не прагаласавала 50%, ты мусіш сысці. Таму вот як бы розніца 3-49, яна не важная. Так, важна за каго большасць. Это і каштоўнасны раскол, так, вот тут то пытанне цяжкае і драматычнае для Беларусі, таму што ў Чэхіі, калі ўзяць, ну і што яны галасавалі за кампартыю Чэхіі, яны бачылі, ў прынцыпе, сваю Чэхію розніца паміж бачаннямі будучыні Чэхіі, паміж у вачах людзей, якія галасавалі ў 90-м годзе, 91-м годзе за кампартыю Чэхіі і за грамадзянскі форум, яна не была такая вялікая. Тады як у нас у Беларусі, сапраўды, мы маем справу у тым, што ў нас як бы дзве нацыі ў адной дзяржаве. Так, ёсць людзі, якія папросту сабе дагэтуль не прымаюць незалежнасці Беларусі, якія не лічаць Беларусі за нацыі, які хочуць ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці і растварэння яе ў Расіі. Побач ёсць Расія, якая таго самага хоча. Так, ніводна іншая краіна не прэтэндавала на тое, каб уключыць у свой склад Румынію, Балгарыю ці Чэхаславаччыну. А ў нас ёсць побач не імперская дзяржава, якая вот як бы хацела б выкарыстаць гэтую сітуацыю. Гэта страшная справа і над пераадоленнем гэтага расколу. Цяпер трэба працаваць беларускім інтэлектуалам, у тым ліку журналістам і дзяржаўным чыноўнікам.
Если позволите, вот, ну, может быть, пару слов. Андрей говорил про гражданскую войну, да, ну, я как бы вот не согласился бы и уточнил кое-что, если нет.
Да, конечно.
Да? Но, на мой взгляд, просто вот мои коллеги и тех, кого я слушаю, часто собеседники, мне кажется, не совсем понимают всю серьезность этого тезиса. Особенно сегодня, когда вот сам по себе этот термин «гражданская война» взяла в вооружение государственная пропаганда. Ну, понятно, почему она его взяла, потому что он яркий, да, и его как бы как тут не взять. Но безотносительно к этому, на самом деле, эта проблема существует, и я об этом писал до 2020 года, мои вот все знакомые могут сказать, потому что это самый неблагоприятный сценарий развития событий в будущем, как я говорю. И я замечал, что из моих коллег оппозиционно мыслящих большинство не понимает опасности. То есть, конечно же, сегодня, как говорит Андрей, гражданской войны ее нет. И мы, если бы она была, мы бы ее видели. И на этом, в общем-то, происходят спекуляции многие. Конечно, слава богу, нет. Но это не значит, что ее не может быть. И для того, чтобы понять это, нужно, во-первых, как вы правильно поставили вопрос, Юрий, четко ответить на вопрос, есть ли раскол в белорусском обществе? Существует ли два, на самом деле, а не одно белорусское общество? И далее, следующий вопрос, можно ли этот раскол каким-то образом преодолеть без гражданской войны? И я считаю, что возможно это со стороны оппозиционных сил, но прежде всего при осознании опасности гражданской войны. Потому что если мы по-прежнему не будем осознавать этой опасности, то тогда как раз вот она тогда и грозит. Потому что если мы говорим, что раскола нет, и будем пытаться как-то реализовать, ну, в случае, скажем, прихода к власти, да, какие-то сценарии, не учитывая вот этого раскола, вот тогда-то как раз во всей красе.
Вячеслав, я вас перепиню. Вы мне цікаво сказали, что оппозиционные силы повинны что-то там усведомить. Так. Только яны. А другий бок ничего не повинен усведомлять. Бо картина такая, что оппозиционные силы, ну, может, не все, але принамсі команда Тихановской, якая, ну, хіба не самая уплывовая сила. И они как мантру повторяют. Мы за диалог, мы за перемовы, мы за... и так далее. А другий бок, ну, вы ведаете, что они говорят. Ну, что вы злочинцы, вы террористы, вам справа в тюрьме, а не за столом перемовы. А вы предъявляете претензии менавіта тому боку, які, ну, хай формально, хай не шчыра, не важно. Але які гаворыць про перамовы.
І
вы ім же предъявляете претензии. Это цікаво.
Я предъявляю претензии тем, кто, в общем-то, считает себя более прогрессивной силой, да, и за кем будущее, условно говоря. И это будущее невозможно без осознания этой опасности. Понимаете? Затем, если власть в данный момент не признает необходимости диалога, это просто потому, что сейчас таково соотношение сил. Но соотношение сил может быть иным, и тогда власть будет в силу просто вынужденных обстоятельств идти на этот диалог. Тут расклад такой сугубо политический. Да? Есть возможность не идти на диалог, она на него не идет. Но ведь осознание опасности гражданской войны – это не об этом. Это о том, что такое белорусское общество. И, кстати, я замечаю по своим коллегам, ну, то есть вот по Фейсбуку, да, где есть представители самых разных как бы, политических взглядов, что из другого лагеря, тех, кто поддерживает нынешний курс, они опасность гражданской войны, кстати, осознают гораздо чаще и гораздо более отчетливо, как ни странно. То есть они на самом деле убеждены в том, что существует две Беларуси. А вот оппозиционно мыслящие говорят, что нет. Ну, я не буду говорить, что 97%, да, но что-то около того, что 10-15 с той стороны, которые, в общем-то, будут молчать, как только власть изменится. Это не так. На самом деле существуют две Беларуси. И нужно будет думать, как им примириться. Но не в том ключе, наверное, как говорит Андрей, что одна часть выступает за независимость, а другая часть против. И, естественно, напрашивается такой вывод, что ту часть слушать не надо. Вот что мы слышим в этом? Не надо ее слушать, она не понимает. На самом деле есть две части Беларуси, которые выступают за независимость, но понимают ее по-разному. Вот так.
Татьяна, тогда ваше меркование про вот этот самый раскол. Есть раскол, нема расколу, и что же им нам робить?
Ну, я, конечно, погожусь, что раскол есть, и але я б его там не спрашивала и не сводила, например, только до... геополітычнага, да, некага кірунку ці некага геополітычнага выгляду. То бок таксама па апытаннях сацыялагічных, і мы гэта добра бачылі, што нават да 20-го года вось, там, доля тых беларусаў, якія падтрымліваюць, ну як бы падтрымліваюць менавіта саюз як адзіная дзяржава з Расіяй, гэта доля трошкі зменшалася. Яна не была такая ўжо стала. То бок людзі казалі, што яны хацяць супрацоўнічаць з Расіяй, што яны бачаць там эканамічныя, палітычныя стасункі, але не ўваходжанне ў гэтую дзяржаву. Я разам з тым прызнаю, што таксама ёсць, канешне, праблема і прарасійскіх настрояў, і ёсць праблема тое, што частка людзей ну, можа, не усведомляе і не цэніць як бы гэтую каштоўнасць незалежнай Беларусі. Але мне падаецца, што разам з тым асноўны раскол у беларускім грамадстве зараз, ён ўсё ж такі да дзейнічай улады, ён ўсё ж такі да Александра Лукашэнкі. То бок ён, у прынцыпе, ён адносна такога даволі базавай рэчы ці працэдуры дэмакратыі. Гэты раскол на конт выбараў і магчымасці змены улады пасродкам выбраў. То бок мы ведаем, што дэмакраты адрозніваюцца ад недэмакратам тым, што ў дэмакратыях, якія б яны не былі, там, з якімі хібамі яны б не былі, але можна прыйсці на выбары і выйграць на іх. У Беларусі гэта ну, просто немагчыма. І мне падаецца...
Татьяна, я вас перапыню. Ведаеце, вот у мяне все-таки такое ўражанне, што, ну, можа быць, вы крыху спрашаеце пазіцію как бы, другога боку. Вот адзін бок за дэмакраты, а другі як бы супраць. Я думаю, что другий бок не супрать демократы. Я думаю, что другий бок хоча твердой, неизменной улады. И які отчуває, что вот коли улада як бы посыпется, то буде як при Горбачові. Буде як в 90-х годах. Буде бардак, бандиты, безвладдя і слова, а у мене повномоцтва нема. Ах, у тебе повномоцтва нема. А хто ж, батька, хто ж откаже за країну? Коли буржуи повсюль, все раскрали, всю державу раскрали, там, тлустые мехи, а я простый человек, то есть вот, размова идет про такую, как бы, каштовностную схему, а не то, что это люди супрадемократы. Ну, они теоретично не супрадемократы. И они же, до речи, про демократичный механизм его и обрали, Лукашенко.
Так, але то, што вы сказалі, гэта менавіта пра дэмакратыю, і тут няма спрашчэння, як мне гэта выглядае. То бок людзі, калі яны кажуць, што яны не хацяць, каб змянялася ўлада, то бок яны не хацяць, каб была дэмакратыя. Тут гэта, канешне, спрашчэння, але так і ёсць. То бок калі яны кажуць, што мы бачым стабільнасць, якую можа забяспечыць толькі адзін лідар у краіне, ну, выбачаюся, гэта, канешне, можна назваць дэмакратыяй, але гэта не з'яўляецца дэмакратыяй. І я праз гэта лічу, што гэта даволі прынцыповы разгом, і мне падаецца, што трэба глядзець на беларускую сітуацыю, і вось на гэты раскол у беларускім грамадстве перш за ўсё праз гэта. То бок калі ў нас будзе вырашана вось гэта, як бы сітуацыя, калі людзі зразумеюць, што будуць выбары і іх воля, якую яны праявяць на гэтых выбарах, яна будзе як бы задаволена, да, то бок яны атрымаюць таго прэзідэнта ці прэзідэнтку, якой яны сапраўды абіруць, тады прынамсі вось такая, ну, вельмі моцная гэтая як бы лінія, да, раскола, якая існуе, яна можа знікнуць. І але тут, канешне, узнікаюць всялякія іншыя рызыкі, таму што людзі, якія выступаюць за вось гэтую стабільнасць, пра якую вы кажаце, да, каб не вяртацца ў 90-е і гэтак далей, вось тут уже можам перайсці трошкі на поле таго, што казаў В'ячаслаў, тут, канешне, вялікае пытанне, а што будуць рабіць гэтыя людзі, калі раптам улады насамрэч зменяцца, як яны будуць сябе паводзіць, як яны сябе будуць адчуваць, як будзе і тады геапалітычная абстаноўка складвацца. То бок вось гэтыя пытанні, яны тады, канешне, узнікаюць, і пра іх трэба думаць. Але калі вось звяртацца да таго, што адбываецца ў грамадстве, я б сказала менавіта пра гэты вось такі палітычны перш за ўсё раскол, нават не столькі культурны, не столькі раскол свядомасці, сколько раскол менавіта гэта палітычны і такі дэмакратычны і недэмакратычны.
У мяне пытанне наступнае пра цікавы тэкст Віктара Марціновіча, які ён недавно апублікаваў. Ну, он, в принципе, эту думку в сваіх інтерв'ю некіх, што мы страцілі ту Беларусь, якую мы ведаем. Ну, я разумею, пра што ён. Хутчэй за ўсё, можа быць, я яму прыпісваю. Але гэта вот как бы Беларусь, ну, скажем так, Беларусь Зыбіцкай, Беларусь, дзе бел-чырвона-белы сцяг быў не то што дазволены, ну так, яго як бы дапускалі. Вот калі ласка крамы, Беларусь ліберала Макея, Беларусь альтернативных поставок нафты, усмешек Помпео с Лукашенко и так далее. Ну да, это что называется, не Париж, это не демократия, але, ну, это Беларусь без катования на Крестина, без стрельбы, без гранат, без 35 тысяч затриманных. Андрей, вы не шкадуете? Вот Мартинович шкадует, а вы?
Как мы можем шкадовать про непозбежное? Это мусило сдариться, это не могло не сдариться. И розницы поміж тим, що було, і тим, що стало, вона мінімальна. Мінімальна. Людей раніше катували, тільки ми, може бути, не так про це ведали. І арештовували, може бути, не в таких кількостях, як тепер, і забороняли. Це все не нове. Нового з боку диктатури вельми мало.
Ну, колькость має значення, Андрій. Ну, вот. Біда для Мартиновича має. Вот. Йому шкода того світу, а вам видать, не шкода. Ну, я просто питаюся, я вам не накидаю свою позицію.
Я думаю, що це непозбежно. От такої жорсткої диктатури немогчимо визволитися...
Еволюцією.
Американці кажуть «overnight». Так, такой жорсткой диктатуры немагчыма. Чаму? Эволюция и так. Эволюция немагчыма. Я, дарэчы, тут прагучала слово «революция». Революции у нас же нема. Не было. Тыя падзеі, якія былі, это еще далёка не революция. Вось, але гэтае вызваленне, бачыце, некаторыя людзі, асабліва схільныя да такого wishful thinking, яны, скажем так, недооценивали той режим, тую систему, з якою ми маємо справу, якою ми живемо. А насамрэч Беларусь перетворилася. От ми якби глядели завсюди ці рейтинги, там рейтинг Freedom House, рейтинг Amnesty International. І, ну так, ну так. Там, коли поглядеть, то Беларусь просто перетворилася в одну з, може бути, 10 самих репресивних, один з самих 10 самих репресивних режимів у світі. І тое, што некаторыя з гэтых рэпрэсіўных мераў не ўжываліся, не азначае таго, што яны немагчымыя. Ці тое, што адбылося сёлета за гэты год, яно у нейкіх формах ўжо было раней. Прэзідэнцкіх кандыдатаў арыштоўвалі, дэманстрантаў жорстка збівалі, ніякія законы не дзейнічаюць. Так, все гэтыя законы яны падвёрстваюцца под сегодняшние потребы. Нигель нови.
Вячеслав, я думаю, что вы памятаете, мы с вами учились в одних университетах, мы с вами приходили на погодки. После революции 1905 года спречка помеж Плехановым и Лениным. Плеханов казав, що не треба було братися за зброю, а Ленін казав, що ні, треба, і наступний раз треба ще більш рашуче. Ви якби з Леніним чи з Плехановим відносно білоруської, ну окей, білоруських подіїв минулого року, вам шкода той Білорусі, яку втратив Мартинович? А махчимо і ви, махчимо ми всі.
Чесно признатися, я от з такою проблемою, як Мартинович, как яркой такой проблемы, которая бы волновала меня, не замечал. Но я бы сравнил ее с ситуацией взросления. Да? Потому что в детстве действительно, ну, хотя детство, понятно, мы всегда идеализируем, там много проблем в действительности, но мы вспоминаем только хорошее. Ну, вот в детстве примерно такая ситуация, которую я писал. То есть все это было, на самом деле, для взрослых. Вот правильно Андрей подсказывает, да, что это, все это было... Ну, кто-то не замечал, у кого-то была вот такая довольно спокойная жизнь. Но взросление неизбежно. И, по крайней мере, для тех, кто не хочет остаться в детстве навсегда. И поэтому неизбежно вот такое вот отрезвление где-то там и сожаление, может быть, на эту тему. Может быть, так. Вот другое дело, как это случилось, можно было бы анализировать, насколько это случилось закономерно, или случайно, то есть вот все, что произошло в прошлом году. Вот такое соотношение элементов закономерности и случайности, мне кажется, интересный вопрос, который стоило бы...
Ну, до речи, тут мне здається вельми цікаво, вот в отрознении, скажем, от площади 6, от площади 10, вельми цікавая такая речь, что и в 2006 году, и в 2010 году как бы первые особы, кандидаты президенты, говорили, все вырешить площадь, идите на площадь. А в 2020 году этого, принамсі, первые особы не говорили. Бабарыка этого не говорил. Тихановского посадили ранее, как он вогуле что-то стал казать. Тихановская, как бы выступающая по телебачу, она совсем не звала на площадь. Как бы площадь отбылась, ну, люди вышли на улицы. Чему?
Ну, в этом есть действительно парадокс, потому что те, кто говорили о площади постоянно, да, это ведь, собственно, совсем небольшая часть общества, и основная масса в него не верила. А в итоге получилось так, что площадь как раз состоялась вопреки ожиданиям многих. И, как выяснилось, она как бы, она возможна. Ну, это парадоксы политики, которые действительно часто бывают, и политического сознания в том числе. Но вот сам по себе события прошлого года, они во многом парадоксальны. Вот это нарастание постоянной активности, социальной вначале, психической энергии, которая потом перерастает в политическую. Вот тут можно, конечно, поделиться тоже мнениями. У меня свое, как не похожее на другие на этот счет, если спросите.
Татьяна, а и ваш отказ, Тиварта, вот яно, как бы, вот, вся та цена, жахливая цена, якая заплачена, и загинулые люди, и сотни уже политвязнев, и в угле абсолютно змрочная ситуация, поток эмигрантов, и все это для чего?
Тут, ведаете, как бы тяжко сказать, варто или не варто, бо яно не могло отбыться инакш, я бы так сказала. Яно отбылося так, як, ну, як мусить отбыться. І я тут згодна цілком з Андреєм, що насамрэч білоруський режим і білоруська дійнічая влада, і вона просто ще раз використала усі свої репресивні інструменти, які вона використовувала і раніше. Просто масштаб цього використання, він став більше, він став значно більше, і він якби закранув тих людей, які раніше навіть не уявляли, що таке можливо. Тобто яны може калі-небудь штосьці чулі про тих палітыку, які зніклі, яны штосьці чулі про гэтыя плошчы, які адбываліся, але гэтыя людзі не маглі уявіць, якби што насамрэч адбываецца і як адбываецца. І пра гэта я б не дыскутавала про то, ну, ці варта, ці не варта, якби яно так адбылося. І я лічу, що це так само непозбежне таке розвиття менавіта авторитарного режиму. Тобто я, у адрозненні від шмат яких колег, ніколи не думала і не думаю, що режим Лукашенки, він буде там балансувати і балансувати у той бок, що становиться більш демократичним. Він не буде становиться більш демократичним, просто що у Лукашенки одна ідея – це заховання влади. Тобто всі його гуте балансування поміж сходом, заходом, поміж там більш репресивним, менш репресивним, вони такі ситуативні, гэтае балансаванне, і зв'язані менавіта з тим, як утримати владу. І менавіта, якби всі гэтае події, яны адбыліся про те, що люди, яны не проголосували за Лукашенко в більшості, принамсі тих, хто вийшли, так ладно, не проголосували за його. Їх ще потім покривдили, коли їм сфальсифікували гэтыя выборы, масово сфальсифікували, а потім ще відбувся ось гэты весь гвалт, причому гвалт масовий. І якби, і усе гэтыя обставини, ну, тут так само, тут я спрашаю зараз, звісно, тут шмат ще чого відбулося, але ось якби гэтыя речі, яны були непозбежними, і, на жаль, коли Лукашенко заховається, і він там буде протягувати ось гэтыя свою політику балансування, ми у будучині просто будемо знову мець такі ось гэтыя, такі ворушення, то бок большого гэтага гвалту, то больш такої умовної гэтай лібералізації, хоча гэта ніколи не була нормальна лібералізація, і гэтак далі. То бок, то, що відбулося, гэта доволі такое закономерне, на мой погляд, развіццё недемократичної системи влади, яку ми маємо у Білорусі.
Добре, добре. Дякую великий В'ячеслав, дякую великий Андрей, дякую великий Тетяна. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як воно буде розвиватися далі, а вже може не попереднє, а кінчаткові виніки, вони можуть довідатися на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Дякую, всього найліпшого.
Дякую. Дякую. Звичайно, дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами працюе Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мною з Польшчы, з Вроцлава, былы студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Арцём Вінакураў. Привітання.
Здравствуйте.
Арцём Вінакураў, для тых, магчыма, хто не ведае гэтага імя, нагадаю, былы палітычны вязень, які здолеў уцячы ад сілавікоў, ну, дакладней, ад прысуду беларускага суду 3 гадоў хіміі за тое, што нібыта заклікаў да антыпраўных дзеянняў падчас адной з параў у Бдуіры. Мы бачылі гэтае відэа, вядомае, калі адзін са студэнтаў прыйшоў і падчас лекцыі уступіў у дыскусію, палеміку з адным з выкладчыкаў і пазней, як кажуць, панеслася. Давайте спачатку, Арцём, все-таки расскажыце ўвогуле, як так сталася, што вы трапілі спачатку ў Літву. Вы вот на днях сказали, что вы переходили пехотой, а расскажите больше подробно, в уголе, когда у вас возникла такая думка перейти пешкой здесь про межу и...
13 апреля у меня был назначен апелляционный суд по моему уголовному делу. Вот. И, соответственно, в ночь на 13 апреля я в обход официальных переходов я по полям, по лесам пересек границу с Литвой, вот, потому что у меня была подписка о невыезде, соответственно, все официальные пункты пропуска для меня, конечно же, были закрыты. Вот, поэтому пришлось прибегать к таким мерам.
Ну, вы хіба што першы раз пераходзілі нелегальна мяжу, расскажыце,
канешне,
як гэта адбываецца, таму што, ну, па вялікім рахунку, для беларускіх памежнікаў вы парушылі законы, як вот вы самі это адчувалі, як это адбывалася ўначы, у дзень?
Я переходзіў ночью, то есть это было 12 часов ночи, была кромешная тьма, ну, что, соответственно, и мне играло на руку, потому что как я ничего не вижу, так и, возможно, пограничники, которые, белорусские пограничники, которые, возможно, будут на границе, они не смогут меня заметить, и для меня будет больше шансов пройти, во-первых, незамеченного, во-вторых, в случае чего уйти от какого-либо погони или, ну, преследования.
А и кольки часу заняло у вас от момента, как вы, скажем так, вырушили у шлях, так, или уже было темно до переходу, то есть до того, чтобы вы разумели, что вы в Литве?
Я на автобусах сначала добирался до приграничных поселков, вот, и оттуда я двигался уже в сторону границы. Это, в принципе, ну, где-то полдня я на автобусах окольными путями старался доехать, чтобы, конечно же, не вызывать никаких подозрений, и вышел заранее, но к границе, за пару километров до границы я был уже около 12 часов ночи или часу ночи. Я убедился, что на границе спокойно. У меня с собой был тепловизор, который мне нереальную службу сослужил. Очень сильно помог, потому что там было очень темно, но включать фонарик, понятное дело, нельзя, потому что если включишь фонарик, он на 3-4 километра будет виден, и поэтому сразу меня выдаст. Тепловизор в этом плане очень сильно помог и помог обнаружить, если на границе, в месте, где я хотел переходить, нету нарядов секретов, то есть наряд пограничников, который залегает в низине, который занимает такую выжидательную позицию, потому что, возможно, они предполагают, что в этом месте могут переходить люди. Соответственно, я убедился, что нету никаких препятствий, и пошел. Сам переход вот этих 2 километров, ну, занял где-то час, потому что там был и лес, и поле, но лес очень, очень густой, очень заросший, поэтому продираться через него, это лес фактически находился около границы, то есть по границе шел. Это оставались последние 500 метров. Это было очень, очень, очень волнительно, очень трудно, но я смог все-таки продраться и перелезть через забор и оказаться на литовской стороне.
И скажите, весь этот час вы не чувствовали, что за вами, максимум, нет никакой погони, или никакая увага, что есть некие следы того, что помежники белорусские под боком? Потому что, ну, не секрет, что белорусская межа, в принципе, ну, не кепская ховается, там, как бы,
конечно,
шматы камер, и собаки, и постоянно патрули ездят.
Да, возможно, я не могу сказать точно, но где-то в километре от меня, сзади от меня, я видел силуэты людей через тепловизор, и я предполагаю, что это были белорусские пограничники, но я не могу сказать точно, как бы это они преследовали меня, или это они просто осуществляли дежурный обход. Вот. Плюс у деревни, которая располагалась фактически рядом с границей, то есть там в нескольких сотнях метров от границы, были прожектора, которые освещали поля и леса. Они освещали, конечно, не полностью, были просто такие полосы света в несколько, ну, в сотню метров шириной. Это было самое нервное место для перехода. Я старался их пересечь максимально быстро, потому что, ну, я фактически был там как на ладони. То есть поле и человек, фактически, которого освещает прожектор.
И коли вы уже перелезли про этот плот, на кольки часу вам довелось чекать литовских помежников? И коли вы дались вам обвестить, что вы политический притулок, так разумею, хочете там?
Конечно. Где-то полчаса я ждал у границы со стороны Литвы. Где-то через полчаса приехали литовские пограничники. Я так понимаю, они осуществляли дежурный обход. Вот, я сразу вышли из машины, спросили, кто я. Я представился, сказал, что я запрашиваю международную защиту в Литве. Они как бы с этой процедурой уже знакомы, потому что я не первый и далеко не последний, кто будет переходить такими путями в Литву, поэтому они уже с процедурой со всей знакомы. Они взяли меня в машину, отвезли на пограничную заставу, там попросили меня, ну, буквально в двух словах, потому что все-таки ночь была. Дали пакет с едой, отвели в комнату и сказали отдыхать. На следующий день меня отвезли на ковид-тест, после отрицательного результата которого меня отвезли на другую заставу, где опросили Министерство миграции, Департамент миграции и пограничная служба. То есть выясняли, как бы, Почему я решился на нелегальное пересечение границы? Вот. И как я это сделал?
У выніку вы трапили в Польшу, то есть вы вырешили, чему не оставаться в Литве?
Да, потому что у меня была открыта виза национальная, типа D, в Польше. Соответственно, по дублинскому регламенту меня только одна страна должна рассматривать заявление, прошение человека о международной защите. В моем случае это Польша. Поэтому Литва меня как бы официальным коридором переправила в Польшу, где дальше польские власти будут рассматривать мое заявление.
Все уже подали, так разумею, некую заяву на притулок политический?
Да.
Да. Артём, вот расскажите, чему все-таки вы вырешите на такой драматичный крок? Потому что, ну, люди в Беларуси судят на химию. Химия еще, ну, это может цинично прозвучить с моего пункта гледжения из беспечной Праги, так, але ты мне, что не самое страшное, что может быть. Чому вы решили переходить в межу? Потому что это фактически зачиняет вам уже вертание в Беларусь, потому что зараз, кроме того, что вы и порушили там правила химии, вы перешли нелегальную межу.
Конечно. Ну, я узнавал и по поводу химии с направлением, но в отношении особенно политических заключенных действуют на химии правила те же, конечно, но все-таки отношения администрации более суровые и как бы я знаю прецеденты, когда по, скажем так, первому запросу наших властей администрация спецкомендатуры, в которой я буду проходить, могут меня отправить на лагерь. То есть для этого достаточно всего лишь трех нарушений, то есть достаточно быть непобритым на проверку, не явиться на проверку вовремя, быть не по форме одетым или вступить в какой-нибудь спор с администрацией спецкомендатуры. То есть причины могут быть абсолютно надуманными, но как бы это делается очень легко. То есть при первом же запросе мне фактически за один день могут сделать три нарушения, и на следующий день я уезжаю на лагерь. Поэтому я изначально расценивал, как три года химии. Я был уверен, что я не сижу на химии. Скорее всего, меня направят в лагерь.
А скажите, пожалуйста, если до ваших батьков, я так понимаю, что вы жили до затримания, пронамся с батьками, так, ну, приходили некие силовики, некие следствия, вот, шукали вас после того, как вы уже, скажем так, зникли так в Беларуси?
Пока что нет. То есть 13 апреля был мой апелляционный суд, но я не был обязан туда являться, то есть не была обязательно явка. Соответственно, после этого проходит где-то несколько недель, когда приговор уже отправляется в департамент исполнения наказаний, который уже принимает его в обработку. Далее они должны как бы позвонить мне и попросить явиться на подписание документов, после чего должно пройти еще условно 1-2 недели. Мне опять звонят и говорят, что в трехдневный срок я должен явиться с вещами на место отбывания, то есть в спецкомендатуру, которая мне назначит. Вот. Пока что никаких действий в мою сторону не было, пока что.
Но... Я хотел бы вернуться до того ведомого видео, так, где вы размовляете с... Ну, он так само декан, не просто выкладчик. Фактично, это же как бы стало подставой до вашего переследу, и сами вы позднее, скажем, имели некую возможность с этим человеком размовлять. И маете так само до его некую претензию, потому что, ну, по великим рахунку, эта размова с ним привела до таких вот подей.
Ну, я бы сказал, что первопричиной, конечно, стало... видео, которое было снято, это знаменитое видео моего разговора с деканом Шилиным, но все же уголовное дело было возбуждено по обращению ректора моего университета Богуша, так как он посчитал, скажем так, неправомерными мои действия в стенах учебного заведения, которое он возглавляет. Соответственно, он обратился с просьбой о проверке в прокуратуру. Вот. И по результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело. Вот. Поэтому как бы не мой разговор или спор, как некоторые могут цитировать его, с Шилиным является основанием уголовки. Все-таки это тот факт, что я призывал студентов выйти на забастовку.
Дальше, вось, ця адбылася ввогуле забастовка, ну, наўрад ці гэта ўсё-такі адбылося. Раскажыце ўвогуле тады пра настрой, чаму так сталася, што вось у такія, скажам, гарачыя дні пратэстаў, калі ўсё было відавочна, так, што бываецца ў краіне, якая жорсткасць з боку сілавікоў. Ну, па вялікім рахунку, вось, альма-матар будучых айцішнікаў, свабодолюбівых людзей.
Все-таки нам удалось собрать несколько сотен студентов с БГУИР, после чего мы объединились в нашем, скажем так, движении в сторону БГУ корпуса ХИМБИО с другими студентами, которые также вышли на забастовку. Вот. И в этот день было, ну, мне казалось, что забастовка имеет свое начинание, и я надеялся на какое-то массивное продолжение, но, к сожалению, мы, скажем так, не поддержали, ну, мы не заменили такой большой поддержки от заводов, которые как бы являются первоисточниками и основной движущей силой забастовки. То есть фактически забастовка студентов, я бы сказал, была поддержкой для забастовки рабочих, на которую мы очень сильно надеялись и рассчитывали. Вот, но получилось так, как получилось, к сожалению. Вот. Ну,
да, я просто нагадаю для тех, максимум, кто не ведал, что той самой Польши, где вы зараз находитесь, как раз в 80-е годы, когда протестовали рабочие, десятки тысяч студентов, как раз таки протестовали, робили такие оккупационные страйки у своих аудиториях, узнак поддержки этим рабочим. А скажите, класка, зараз увогуле на ваш по вашей информации, какие нам настрои у БДУИРы, скажем так, ці шмат людей мусила туль сысці, або хоча их вымусили сысці, так, як студентов, ці шмат з'ехало, ці все ж таки процесс іде, люди вернулись и учатся далее спокойно працягваць.
Все-таки репрессии продолжаются, и как бы наш ректор Богуш не отрицал политически мотивированные отчисления из университетов. Все-таки они имеют место, и много студентов отчисляют. Конечно, они прикрывают это не посещением занятий по неуважительной причине, как это было, собственно, и со мной. То есть в момент, когда я 3 месяца уже находился в Жодино, мне по адресу прописки приходили письма из деканата и из ректората с просьбой объяснить, где же я все-таки нахожусь и почему не прихожу на занятия. Возможно, они не знали, где я нахожусь, хотя мои родители отправляли письмо от моего следователя с официальным местом моего нахождения. Ну, как бы они этим только прикрываются, поэтому на все эти письма они никакого внимания не обращали. А по поводу настроений я бы сказал, что настроения все те же. Мы все так же нацелены на победу, на освобождение политических заключенных, новые честные выборы и уход в первую очередь Лукашенко. Конечно, формат акции нам пришлось сменить, потому что все-таки уровень рисков, которому подвергаются все активные студенты, резко возрос. То есть от возможных выговоров по факультету или университету теперь людей, студентов, которые могут выйти на наши спевные сходы или просто посидеть на ступеньках университета в знак солидарности во время перемены, могут забрать на сутки, а могут вообще возбудить уголовное дело. Поэтому все-таки нам пришлось на время отказаться от акций, которые мы проводили осенью 2020 года. Вот. Мы сменили формат и, возможно, заняли выжидающую позицию. Но мы все так же готовы к активным действиям, и мы, ну, все так же нацелены на движение вперед.
Ну, с пункту гледжання студента, ну, принаймні, вже було, так, ну, але це не менше. От ви бачите, яку можливість, скажімо так, перемоги, отримання той перемоги, за якою ви змагалися у тим ліку літом, увесь минулого півгода фактично, тому що мирні протести або негвалтовані протести, вони не примусили Олександра Лукашенка сісти, так, відмовитися від виборів, які лічаться фальсифікованими, що ви лічите яким ефективним сродком, ось, ну, тиску на человека, якого шмат у Беларуси, да и за межой называют узурпатором?
Ну, с моей личной точки зрения, как бы я не могу, конечно, говорить за какую-то группу людей, но мне кажется, что все-таки эти масштабные марши и все акции, которые проводили не только студенты, а в которых участвовали все белорусы, показали всему миру инклюзивность нашего протеста и его масштабность. Показали то, что огромное количество белорусов, то есть подавляющее большинство белорусов, не согласны с тем режимом, который выстроил Лукашенко в Беларуси. Соответственно, мы показали всему миру, и теперь можно также надеяться, кроме себя, на экономическое давление на режим, потому что это все-таки огромное давление, как разрыв контрактов с нашими предприятиями, потому что мы все-таки остаемся экспортоориентированной страной, так и просто разрыв любых связей экономических, дипломатических, что в свою очередь может также дать очень сильный эффект на режим. Я, конечно, не знаю, что станет той ключевой точкой, когда все-таки режиму больше не останется сил терпеть и каким-то образом проявлять свои конвульсии и все же пытаться ухватиться и цепляться за эту власть. Но я точно уверен, что это произойдет. Ну, мне остается только делать все, что остается в моих силах, и надеяться на как можно разрешение ситуации как можно быстрее.
Расскажите, чем вы будете зараз займаться? Ці гэта, скажем, спроба протягнуть учебу, якая перервалася в Беларуси?
Да, я планирую подаваться на программу Калиновского, которая распространена в Польше, на которую подаются студенты, которые были отчислены по политическим мотивам, которые подверглись преследованию со стороны белорусского государства. Вот. Но также я планирую, естественно, продолжать свою деятельность в стачкоме БГУИР и вместе с белорусами все-таки стараться делать все, что в наших силах.
Дякую, великий Артем. Я нагадаю нашим глядачам, что моим гостем сегодня из Вроцлава, из Польши, был Артем Винокуров, был студент Будувір, який мусив перейти белорусскую межу, утекаючи от присуду, трога до хімії за нібито спробу закліку до страйку, за спробу до негвалтовних або хучей незаконних дій, так, ще у жнівні минулого року у Мінську. Дякую, великий Артем. А так само нашим глядачам нагадаю, підписуйтесь на наш канал «Свобода преміум», це можна зробити ось унізі, ви бачите дзвоночок. Будьте разом з нами, заставайтеся зі свободою.